Пока вы открываете послание Иакова, 5 главу, мы будем читать 12 стих. Я хотел бы рассказать вам о планах, которые есть дальше. Как вы понимаете, я все еще продолжаю проповедовать на закон Моисея и современный христианин на эту тему. И это мое исследование. И уже мы перешли экватор этой проповедью. Это 5-я проповедь в этой теме. 4 проповеди предыдущих были на послание Иакова, и сегодня будет 5-я проповедь на послание Иакова. Я планировал сказать еще одну проповедь на послание Иакова, но потом понял, что про деньги уже будет говорить слишком много, и я уже говорил из текста, на который планировал говорить, это 5 глава с 1 по 6 стих. Если вы захотите, вы можете найти эту проповедь у нас на сайте, на YouTube-канале, она называется «О чем говорят ваши деньги». Это тоже проповедь из этой серии. По какой причине она должна была быть включена? Потому что там также цитируется книга Левит, закон Моисея. Вот. И сегодня мы обратимся с вами к последней цитате из книги Левит, как Иаков ее использует и как она нам помогает в повседневной жизни. Если Господь позволит, то в последующие несколько сред, не в следующую, но там с перерывом, мы с вами последующие три проповеди будем двигаться немножко иначе. Мы посмотрим на 15 главу книги Деяний, на Иерусалимский собор, если вы помните, где Иаков как раз участвует в этом Иерусалимском соборе, и какое решение он выносит касательно закона Моисеева, и должны ли верующие современные исполнять закон Моисеев. И если Господь позволит, то следующая проповедь будет на 21 главу книги Деяний апостолов, где Иаков, который в 15 главе будет говорить, что не нужно исполнять закон Моисеев, он попросит апостола Павла исполнить закон Моисеев, и апостол Павел исполнит закон Моисеев в 21 главе. И в конце, если все пойдет хорошо, и Господь позволит, и мы все будем живы, то я хотел бы проповедовать на один очень интересный текст из книги Левит. Это Lex Talionis, закон справедливого возмездия, око за око, зуб за зуб. Как закон Моисея, как закон этот справедливого возмездия помогает нам, современным христианам, уподобляться в образ Иисуса Христа. То есть и все эти принципы, которые мы извлекли и извлекаем еще по ходу, касательно взглядов на закон Моисеев, как они применяются, когда мы берем просто, чисто закон Моисея и применяем его к нашей жизни. Итак, я думаю, что вы уже успели открыть послание Иакова, 5 главу, и мы прочитаем сегодня всего лишь один стих. «Прежде всего, братья мои», 12 стих, «не клянитесь ни небом, ни землею, ни какой другой клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Однажды в моей жизни случилось страшное открытие касательно себя самого. Я иногда узнаю какие-то истории, и они мне кажутся настолько феноменальными. Я иду к своим друзьям и начинаю ими делиться, а они мне говорят: слушай, ну это уже всем известно, и как бы я не знаю, почему это тебя удивляет, и зачем, как некоторые мои молодые друзья мне сказали, зачем ты этот баян снова расчехляешь. И я был так удивлен, мне казалось, что это настолько феноменальная история, настолько классная, но оказалось, что ее все знают вокруг меня. Но одну из таких историй, которую я однажды так услышал, я вам ее расскажу, даже если вы ее знаете. Один пастор в своей церкви решил провести очень интересный эксперимент. В одно воскресенье после своей очередной проповеди он дал церкви простое задание – к следующему воскресенью прочитать 17 главу Евангелия от Марка. Ровно через неделю перед своей проповедью он попросил поднять руки тех, кто не прочитал 17 главу Евангелия от Марка. Из его большой церкви руки подняли всего лишь несколько человек, а все остальные остались просто сидеть, будто бы они прочитали и выполнили задание, которое он предложил им. После чего он сказал: «Вы знаете, что в Евангелии от Марка только 16 глав. И сегодня для нас настал тот час, когда нам пора поговорить о честности». Я не стал проводить такого эксперимента, неудобно, да и не в статусе в таком. Ну, я сегодня тоже хотел бы поговорить о честности, и именно этот текст, на мой взгляд, особенным образом призывает верующего быть честным. На первый взгляд может показаться, что данный стих запрещает верующим клясться. Но это не совсем так. При тщательном изучении этого стиха мы придем к выводу, что Иаков, как и Христос в своей Нагорной проповеди, а мы знаем, что Иаков, он комментирует Нагорную проповедь, я это повторяю с проповеди в проповедь, вот, Христос в своей Нагорной проповеди, так и Иаков, не запрещают вообще все клятвы, но только определенный вид клятв. Если мы внимательно посмотрим на этот стих в языке оригинала, то мы увидим, что Иаков использует особенное слово, которое у нас переведено «другою». То есть здесь сказано «никакую другую клятву», но да будет у вас «нет-нет» и «да-да». И он использует особенное слово, которое в греческом есть несколько слов, как минимум два слова, которые можно перевести «другое». И есть «другое такого же рода», это которое используется здесь. И есть другое слово, другое без исключений, его здесь нет. То есть он запрещает клясться определенным видом клятв, особого рода клятвами, но не всеми возможными клятвами. Да, и если мы рассмотрим контекст 5 главы Евангелия от Матфея, где сам Христос говорит и раскрывает это учение, и теме клятв он уделяет достаточно много времени, с 32 по 37 стих 5 главы, вы увидите, что этот контекст, в который помещено его учение, он противостоит заблуждениям или искажениям закона Моисеева, толкования закона Моисеева, теми фарисеями и раввинами, которые были учителями, книжниками, которые существовали в то время. Он исправляет искаженное греховное понимание и применение заповедей, которых дал Бог. И да, закон Моисеев призывал верующих клясться. Посмотрите на Второзаконие, 6 главу, 13 стих, сразу после Великой Шемы, «Слушай, Израиль», и там сказано: «Господа твоего бойся, и ему одному служи, и его именем клянись». К этому призывал закон Моисеев. И Христос, он пришел исполнить закон, но когда могло показаться, как будто бы, когда он запрещает клясться, как будто бы он идет вразрез с учением Христа, как будто бы идет вразрез с учением Моисея, но это не так. Учение Христа и апостолов никогда не противоречило этому. Господь позволял клясться только его именем. И многие ветхозаветные святые как до закона Моисеева, так и после него следовали этому обычаю. Вы можете вспомнить очень много различных людей, которые клялись и которые были достаточно благочестивыми, которых ставят нам в пример. Авраам скрепил обещанное царю Содомскому клятвы, Содомскому и Авимелеху, клятву во имя Господа. Он заставил своего раба поклясться, что Господом неба и земли, что тот не возьмет Исааку в жены из среды язычников, из хананеев. Подобную клятву взял со своего раба и Исаак. Иаков и его тесть Лаван призывали Господа во свидетель, когда заключили договор между собой в Мицпе. Мы об этом тоже читаем в книге «Бытие». Таким же образом поступили Давид и Анафан, вступая в завет друг с другом. Мы читаем в Первом Царстве, в 20 главе об этом. Сам Давид некогда, из псалмов мы читаем, клялся Господу, давал обет сильному Иакову. Но что удивительно, когда вы читаете Ветхий Завет, то вы видите, что даже сам Бог в некоторых случаях прибегал к клятве. Посмотрите, что он сказал Аврааму в Бытие 22 главе, когда тот собрался и уже принес почти в жертву своего сына. Он говорит: «Мною клянусь, что так, как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего единственного, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря». То есть Бог здесь, в данном случае, обращаясь к Аврааму, он клянется. Автор послания к евреям проясняет нам этот момент, 6 глава. Бог, давая обетование Аврааму, так как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой. Суть клятвы в том, что она призывала Бога во свидетели истинности слов. Опираясь на это определение, мы можем даже сказать с вами, что когда-то апостол Павел призывал Духа Святого во свидетели, что он не лжет, и фактически прибегал к такого рода клятве. Посмотрите Римлянам 9:1. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». И там сказано, что он призывал Духа Святого во свидетели. И более того, если у нас остались еще какие-то сомнения касательно клятв, что клятвы не отменены, тогда мы можем заглянуть в будущее через пророков. Пророк Исаия, 65 глава, 16 стих, говорит о будущем. «Кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины. И кто будет клясться на земле, в будущем, будет клясться Богом истины». И этого не отвергали верующие, которые были перед нами. Вы можете почитать различные вероисповедания. Например, Вестминстерское вероисповедание говорит о том же, что не призывали клясться, но только Богом истины. И в этих стихах есть запрет, но только определенных клятв, которые при нашем исследовании этого текста мы увидим, что никто не собирался исполнять. Если человек клянется, заведомо зная, что он не будет этого исполнять, то он просто лжец и поступает нечестно. И вот против чего говорит здесь нам Иаков. Иаков направляет нам всего лишь один призыв сегодня. Будьте честными. Будьте честными. Я хотел бы, чтобы этот призыв он остался у нас сегодня после этой проповеди, чтобы мы были честными. Я хотел бы рассмотреть этот призыв с трех сторон, как показывает его Иаков. Сначала мы посмотрим на приоритет честности, потом мы посмотрим на практику честности, и потом в конце мы посмотрим на предупреждение честности. Итак, приоритет честности. Почему же Иаков, посмотрите, говорит: «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей». Почему он говорит, что это должно быть прежде всего? Чем старше мы становимся, тем яснее мы начинаем видеть правильные приоритеты. Ваши деньги показывают об этом. Я пропустил проповедь про деньги, но сейчас чуть-чуть скажу про деньги. То есть, если раньше, когда мы были маленькими, мы могли покупать всякие безделушки и тратить на всякие ненужные вещи. И чем старше мы становимся, мы бы хотели себе купить какую-нибудь классную безделушку в той или иной сфере, которую мы долго про нее читали во всех этих интернетах. Но мы понимаем, что по приоритету деньги нам лучше отдать за нашу там кварплату или там за наш кредит за дом. Мы понимаем, мы отдаем важным вещам важные приоритеты. Когда мы говорим о приоритетах, мы говорим о чем-то важном, первом, обязательном к выполнению. И читая Библию, мы видим очень много примеров смещенных приоритетов. Например, из Евангелия мы видим Марфу и Марию. У нас есть добрый пример. Две сестры служили Христу. Одна служила, готовила, заботилась о столах, другая слушала Христа. И мы видим, что происходит конфликт, и мы видим, были смещенные приоритеты. Когда Христос говорит, что важно-то многим из нас, может быть, не послужить на конференции, а послушать то, что говорится на конференции, и потом производить правильный плод служения. В Писании мы встречаем более опасное смещение приоритетов. Это фарисеи, которые следили за какими-то второстепенными заповедями, но оставляли главное в законе. Посмотрите, Матфея 23 глава, 23 стих. Это идет сразу после его обличения их в неправильных клятвах. Мы к этому еще придем. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину, смята, аниса, тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Смещение приоритета с внутренней праведной жизни к ее внешним проявлениям вообще приводит, как мы видим здесь, к проклятию Иисуса Христа. Если мы сместим приоритет с внутренней жизни на только на внешнюю, но, как он здесь говорит, нужно делать и то, и другое. Проще получать видимую славу от людей, нежели невидимую награду от Бога. Проще ходить перед людьми с тем, чтобы они видели нас, как говорит Христос в Нагорной проповеди, чем перед невидимым Богом, который замечает все. В логике Писания внешнее произрастает из внутреннего. И у нас возникает вопрос: Почему Иаков отдает приоритет честности? Но почему, по какой причине он вдруг делает такое заявление? Прежде всего, в самом конце послания, он так много дал нам уже учений, вдруг он говорит, прежде всего, не клянитесь ни небом, ни землей. И на этот счет толкователи немного спорят, но я хочу сделать некоторые наблюдения для нас и прояснить приоритет этого повеления. Здесь мы подходим к моей теме «Христианин и закон Моисея». Мы знаем, что закон всегда сопровождает завет, то есть договор Бога с его народом. Мы знаем, что между Израилем и Богом был заключен договор, то есть завет, на Синае, и документом этого договора был закон Моисея. Этот документ, он регулировал отношения внутри народа теми, которые находились под Синайским заветом, под Моисеевым заветом, как мы знаем. В нем были прописаны заповеди, обязанности сторон, благословения и проклятия. И этот закон, он относился к закону Моисееву. В то же время мы знаем, что со Христом пришел Новый Завет. И мы, как он говорит, Писание нам говорит, мы служители Нового Завета. И он принес с собой новый закон. Произошла смена священства. То есть мы знаем, что священство от Левия перешло к священству из колена Иудина по чину Мелхиседека. Я как-то цитировал этот текст из послания к евреям. И перемена священства требует перемены закона. Так говорит об этом Писание. И мы, как современные верующие, Божий народ, находимся под юрисдикцией нового закона, пришедшего с Новым Заветом. И мы не обязаны исполнять никакую часть закона Моисея, но закон Христа. Но в то же время, я сразу оговариваюсь, когда говорю такие, какие-то радикальные заявления, сразу делаю оговорку. В то же время закон Моисея, хоть и упразднен для нас как правило жизни, он не упразднен как часть божественного богодухновенного откровения, которое, как мы знаем, Павел говорит, оно полезно для того, чтобы мы были совершенны, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Он полезен для современных христиан в их жизни, освящении, уподоблении Иисуса Христа. Вы знаете, что порой Павел, когда он прибегает к закону Моисея, он называет закон законом, называет все пятикнижие Моисея, то есть все пять книг, которые были, первые пять книг, которые у нас есть в Библии, он их называет законом, и что он полезен. И мы с вами проясняем, каким же образом закон Моисеев полезен. Мы с вами уже говорили, что закон Христа, то есть учение Христа и апостолов, под которым мы находимся сейчас, и закон Моисея – это откровение одной личности. То есть один законодатель стоит за этими двумя законами. Это делает возможным реальность многих интересных выводов, которые мы уже с вами делали, что закон Христа и закон Моисея – это неделимое целое, то есть они представляют собой неделимые документы. Ты не можешь исполнять часть, но пренебречь другой частью какого-либо закона. Если ты хочешь исполнять закон Моисеев, допустим, хочешь исполнять субботу, то ты должен исполнить весь закон Моисеев. Ты не можешь только выбрать какие-то части, но не исполнять, допустим, церемониальные части или то, что, например, предписывалось касательно бороды. Если вы знаете, что закон Моисеев запрещал вообще бриться и вообще прикасаться к бороде. Поэтому, если вы хотите исполнять закон Моисеев, то к бороде не прикасайтесь, это тоже туда включено. И мы с вами сделали это заключение, такой вывод. Мы знаем, что учение Христа и учение Моисея имеют один и тот же центр – это любовь к Богу и ближнему. И мы с вами говорили об этом в прошлые разы. И что закон Христа подтверждается законом Моисея, что закон Христа, он не противоречит закону Моисеева, поскольку мораль остается одна и та же, поскольку один законодатель стоит за этими двумя законами. Божья мораль неизменна, и многие заповеди Христа и апостолов обосновываются Божьим характером, в том числе, который явлен в законе Моисееву. Я хочу привести вам пример, очень интересный и важный для нас. Посмотрите на 8 стихов из 19 главы книги Левит, с 11 по 17 стих. Я попросил, чтобы их вывели целиком на одном поскольку это возможно на одном слайде, послушайте, что там написано. «Не крадите и не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени твоего, Бога твоего, я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плату наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего, не ходи переносчиком, не ходи сплетником в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Это часть закона Моисеева. Но это часть закона Моисеева, которая очень важна для нас. Дело в том, что эти тексты, они регламентируют одну простую заповедь. Как верующие люди должны жить друг с другом ввиду того, что они живут перед святым Богом. Второй стих этой главы звучит таким образом, я вам его не привел. «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо я свят Господь Бог ваш». После этого с 3 по 10 стих разъясняется, как это применяется в контексте хождения перед Богом. И вот наши стихи, которые я вам здесь привел с 11 по 17, эти 8 стихов, они разъясняют, как святость Бога влияет на наши взаимоотношения друг с другом. Но и не только потому, что я просто хотел вам показать закон Моисеев, но я думаю, что вы уже заметили, что эти стихи – это все послание Иакова в миниатюре. Это все то, что он цитирует из закона Моисеева. Если вы будете особенно внимательными, если вы помните, да, когда мы говорили с вами про лицеприятие, кстати, я специально подчеркнул вам, что «я Господь, я Господь, я Господь», он везде говорит, что «будьте святы, ибо я свят», и теперь он говорит, вот так вот вы не делаете, потому что я такой, я ваш Господин, я святой Господин, всегда возвращается к его характеру. Мы с вами говорили про лицеприятие, но мы с вами говорили, что он говорит, вы исполняете закон царский по Писанию, посмотрите 18 стих. «Не мсти, не имей злобы, но люби ближнего твоего, как самого себя». Он говорит, если вы это исполняете, хорошо делаете. Мы с вами говорили, но если вы поступаете с лицеприятием, он цитирует 15 стих, «Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого». Он говорит, как вы можете исполнять «возлюби ближнего, как самого себя», если вы тремя стихами раньше, закон, который вы знаете наизусть, вы игнорируете эту заповедь. Когда мы с вами, в прошлый раз мы говорили с вами про 16 стих, «Не ходи переносчиком в народе твоем», помните, про злословие, он цитировал вот этот текст, 16 стих. Более того, если вы посмотрите чуть-чуть раньше, то, что он говорит в 13 стихе, «Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра», это тот текст, который я благополучно пропустил, 4 стих 5 главы, «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши». Он цитирует эти заповеди. И подумайте, что последняя его цитата в послании Иакова – это цитата «Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени твоего». Прежде всех этих заповедей, которые он процитировал нам во всем этом послании, объясняя закон, он говорит, в начале всего, не крадите и не лгите, не обманывайте. Он говорит, будьте честными, не говорите во лжи. Он говорит вот что. Многие верующие говорят, что они зрелые, они претендуют на то, что они любят ближнего своего, как самого себя. Зрелость, она выражается в любви. Но любовь невозможна без исполнения предыдущих всех заповедей. Почему это стоит в конце? Потому что она является суммой всего, выражением всего. Любовь к ближнему в соответствии с законом Моисеева начинается с честности уст. Любовь к ближнему начинается с честности уст. Подумайте над этим. Мы очень много заявляем, что мы зрелые люди, но о чем говорят наши уста? О чем они рассказывают? Можем посмотреть на это с разных сторон. Фактически, любовь к ближнему начинается с отсутствия лжи в наших устах. Послание Иакова – это послание зрелости. Он говорил о нужде зрелости, о принципе достижения зрелости, о подделках зрелости. И тут он сейчас говорит о проявлении зрелости. И он уже сказал про долготерпение чуть-чуть выше по контексту. Но знаете, он говорит, да, нужно укреплять сердца, нужно не сетовать на других, нужно иметь правильный взгляд на тех людей, которые прошли перед нами. Но прежде всего, он говорит, у вас не должно быть лжи в ваших устах. Вы должны быть честными людьми. Нельзя это пропустить. Сегодня простой вопрос к нам. Игнорируем ли мы это? Есть ли лукавство? Есть ли полуправда в моих устах? Вы знаете себя лучше, чем знает вас кто-либо другой. Это особый сигнал. Когда вы смотрите на приборную панель вашего автомобиля, вы многие сюда добрались на автомобиле, и вы иногда смотрите на приборную панель. Там есть разные значки, которые мигают, моргают, порой горят и сообщают вам о чем-то важном или не очень важном. Например, вам могут, когда вы включаете поворотник и забыли его выключить, и дальше едете прямо, он сигнализирует, что вы забыли выключить поворотник. И вы, хорошо, мне напомнили, не надо это игнорировать. Но есть какие-то сигналы, которые игнорировать не стоит. Например, он сигнализирует вам, приборная панель вашего автомобиля сигнализирует вам, что вы не пристегнуты. Если вы будете игнорировать это, самое малое, что вы можете получить штраф или быть очень раздраженными из-за этого писка, который издает машина, но вы можете попасть в аварию и лишиться жизни. Просто от того, что вы проигнорировали сигнал, что не пристегнут ремень. Есть и другие сигналы. Сигнал уровня масла и температуры двигателя. Немногие обращают на это внимание. Знаете, есть такой check engine. И он вызывает очень много беспокойства. Если вы, конечно, не водитель BMW, там говорят, у них не вызывает беспокойства check engine, если горит. Они беспокоятся, когда он гаснет. Но если вы будете игнорировать этот сигнал, то ваш двигатель в скором времени прикажет долго жить. Так вот, нечестность речи не может быть незамеченной. Даже если ко всей вашей внешней праведной жизни комар носа не подточит, то это ничего не значит, если в ваших устах есть ложь. Следуя логике Иакова, можно заключить, что ложь другим людям свидетельствует о вашей лжи самому себе. Вы думаете, что вы настоящий зрелый христианин, но ваша ложь говорит об обратном. Игнорируя этот сигнальный огонь, вашей духовной приборной панели, вы игнорируете крик Писания, который говорит, что есть большая проблема с вашим духовным состоянием, что, может быть, это не путь к зрелости, к которому вы сейчас идете, а проявление очень сильной незрелости. Может быть, это даже не путь в рай, а путь в ад. Не упустите главного. Это может стоить вам очень дорого, я скажу вам даже несоизмеримо дорого. Я заметил, что люди легковесно относятся к грехам языка. Но если вы истинно верующий человек, то вы этого не можете упустить. Итак, приоритетная честность, она вот такая. Но давайте мы с вами посмотрим дальше, как раскрывает тему Иаков, и он нам говорит о практике честности. Посмотрите, прежде же всего, братья, не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другой клятвой, но да будет у вас да-да и нет-нет. Когда мы сталкиваемся с клятвами в Писании, то мы видим спектр грехов, который был связан с ним. Мы знаем с вами хороший, очень яркий пример, который дошел до нас, и мы его прекрасно все помним. Это пример Петра. Мы знаем, когда Христа арестовали, он проник при помощи связи Иакова, очень состоятельного человека, одного из учеников Христа, он проник в дом первосвященника и находился там. И помните, что его начинает сначала, кто-то его обозначил, узнал, ты был с ним, и он говорит, что не знаю, что ты говоришь, он начинает врать. И потом через какое-то время другая служанка говорит, что ты был со Христом, и нам сказано, что он отрекся с клятвою. И позже к нему подошли еще присутствующие и стали утверждать, что он был со Христом. И, как говорит Евангелие от Матфея, дословно, он начал клясться и божиться, что не знает этого человека. То есть Мы знаем, что закон Моисеев, он разрешал клятвы именем Господа. И в данном случае Петр клянется именем Господа, но он клянется для подтверждения лжи. И в этом была большая проблема. Как сказал один исследователь, смерть которого мы уже год вчера отмечали, как он умер, «плохо лгать, еще хуже призывать Бога во свидетеля своей лжи». Вот то, что делал Петр. Нарушать клятву именем Господа в Израиле было значимым грехом, за который нужно было приносить определенные жертвы, и закон Моисея это регламентировал. Было и другое неправильное использование клятв Израиля именем Господа. Порой клятва в Библии приносилась искренно, люди искренно обещали что-то, но они клялись поспешно, неразумно, без учета серьезности и возможных последствий. И Библия наполнена такими примерами. Например, мы вспоминаем с вами Иисус Навин. Если вы помните Иисус Навина, он поклялся гаванитянам, они его обманули, но он уже поклялся им, что он их не истребит. Мы знаем, что Иефай в книге Судей, допустим, вы вспоминаете его пример, он дал клятву, что войдет, то он принесет жертву, и вышла к нему его дочь. Мы знаем, Саул однажды принес опрометчивую клятву, помните, и чуть не убил в исполнении этой клятвы своего сына Иоаннафана. И даже негодный царь Ирод показан нам как пример того, что он однажды поклялся и не мог нарушить свои клятвы, и ему нужно было снять голову Иоанна Крестителя. Им всем пришлось исполнить, почти всем, да, пришлось исполнить обещанное. Правильное употребление праведных клятв отличало праведных людей. Вот что мы видим в Израиле. Правильное употребление правильных клятв отличало праведных людей. Мы знаем, что, например, псалмопевец говорит о человеке, который находится под крылами Всевышнего, который покоится в его доме. Например, в 14-м псалме мы знаем, и там есть такая характеристика, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. То есть хотя бы во зло себе, если ты поклялся, и ты не изменил, ты угоден Господу. То есть если ты пообещал, и исполнение этого принесло тебе урон, ты угоден Господу, даже если ты клянешься во вред себе. И у нас возникает один простой вопрос. Зачем люди клялись? Зачем нужна была клятва? Само слово «клятва», которое мы встречаем в Писании, означает вот что – обносить оградой или связывать. Когда вы что-то обнесли оградой или связали. И действительно, клятва связывается, огораживается, скрепляется тем, что предложено в качестве гарантии. Причина принесения клятвы была хорошо объяснена в Писании. Посмотрите послание к евреям, 6 глава. «Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор их». Клятва в древнем Израиле воспринималась как абсолютная истина, так как призывала Божий суд, если ты поклялся и солгал. На тебя ты призывал на себя Божий суд. Например, если вы оказались в суде, вам достаточно было поклясться именем Господа, и ваши слова воспринимались как истина. Достаточно вспомнить, как решался вопрос в народе израильском, если муж подозревал жену в супружеской неверности. Если вы почитаете числа 5 главу, очень интересно, как закон этот вопрос регулировал. Но она должна была принести клятву, ну, в части этого опознания, да, должна была принести клятву пред Господом. И если наказание не приходило, то она была ему верна. У нас возникает вопрос, а зачем нужно было Богу клясться? Разве он мог солгать? Простой вопрос, который выходит из этого размышления. Господь приносил клятву не потому, что его слова были сомнительны или ненадежны, будто бы он мог солгать, а потому, что хотел подчеркнуть особую важность момента или указать особое значение обещания, которое он дает. Если помните, в Бытие мы процитировали с вами, когда Господь клялся, он при повторении обещания завета, благословения завета Авраамова. Он говорит, ты будешь как песок, твое потомство будет как песок морской. В этом был пример для Израиля. Обычно клятвы давались в заключении завета или при повторении благословения завета. Люди не клялись повсеместно налево или направо, но только в определенные торжественные случаи, то есть при договорах, и либо когда они оказывались в суде, при судебных тяжбах. И этот принцип, он очень важен, что клятва, она не использовалась повсеместно и не должна использоваться повсеместно, но она является и остается примером для верующих сегодня людей. Клятву сейчас мы можем услышать, я не знаю, как это называется сейчас, там, знаете, обещание на бракосочетание, но фактически это обещание, это есть клятва. Или при произнесении присяги, при получении гражданства. Если я задам вам вопрос, кто из вас приобрел здесь гражданство, наверное, каждый из вас приносил клятву, когда вы получали гражданство Соединенных Штатов. Ну, либо вы хотите просто промолчать об этом и сказать, это был темный период нашей жизни, чуть-чуть поступились с нашей совестью, но это нет. Клятва так и работает, так она должна была. Представьте себе такой возвышенный взгляд на клятвы. Она была гарантом доверия и несла за собой многие благословения. И если ты клялся, тебе сразу верили в суде. Ты был сразу надежным партнером в бизнесе. Снимались всякие подозрения. Ты был надежным человеком. И это благословение, оно так привлекало. Но знаете, что не хотели делать фарисеи? Они не хотели исполнять то, что они пообещали. Всеми этими благами они хотели пользоваться, но они не хотели это исполнять, исполнять обещанное. И мы подошли к сути греха. Почему же Христос и Иаков говорят, что есть какие-то клятвы, которым не нужно клясться? Как иметь все благословения клятв, но при этом не исполнять обещанного, чтобы тебе еще за это ничего не было? Знаете, есть принцип такой: хочу, чтобы у меня все было, и мне за это ничего не было. И реализация этой цели была удивительной. Я прочитал несколько историков, раввинов, как вообще получилось то, что получилось во времена Христа и апостолов. Раввинское предание содержит различные свидетельства, что происходило. Раввинами допускалась любая клятва с целью и без цели, лишь бы не переступить ее. Попервой это ушло из значимости момента, ушло в повседневную жизнь. И они говорили, ты можешь кляться всегда, лишь бы ты ее не переступал. И они делали так. В то время как Ветхий Завет показывает, что должно было только в серьезных случаях. Потом допускалось произнесение клятвы именем Господа, то есть правильная клятва, с целью солгать, если ты сразу пойдешь и принесешь жертву повинности, как закон Моисеев это делал. Ну, как и закон Моисеев это постановил. И они сначала так делали, но потом, знаете, оказалось страшно как-то. Ты пошел, принес клятву, призвал на себя суд Божий, и тебе надо еще, ну, ты уже обманул человека, и тебе нужно сейчас еще вернуться в храм и принести жертву повинности. Знаете, что они стали делать? Следующим этапом в раввинском учении стоит вот что. Они сделали так, что сначала ты принеси жертву, за клятву, которую ты собираешься нарушить, а потом иди и клянись. И это тоже сначала вошло в практику, но потом появилось новое учение, которое упростило все. Нужно клясться, но не именем Господа, а чем-то другим. И тогда ты можешь спокойно, со спокойной совестью нарушать эту клятву. Представьте себе общество, в котором начинают действовать такого рода клятвы. У них были там различные деления, что можно было, а что нет. И вот как раз посмотрите, как Христос произносит семикратное горе на таких людей. Посмотрите, Матфея 23 глава, как раз все, что предшествовало 23 стиху с нарушенными приоритетами. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего». А если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые. Что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. А если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется и им, и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем». Теперь вы понимаете, что вот это вот горе, которое он произносит, оно имеет некоторую историческую и богословскую подоплеку. Они просто хотели врать законно, но получать благословение клятв, чтобы люди считали их людьми слова. Но этого не было. И вот против этих клятв говорит Христос, и против этих же клятв говорит Иаков. Клятвы, утратив свое первоначальное значение, стали пустыми и бессмысленными. Они стали сопровождаться, любые обещания ими стали сопровождаться, и заверения. И всегда оставались лазейки, как бы нарушить это слово. Легкомысленные и нечестивые клятвы стали настолько обычным явлением, что никто уже не воспринимал их серьезно. Вместо того, чтобы удостоверять порядочность, клятва стала знаком обмана. Вместо доверия она стала вызывать настороженность. Если бы вы попали в такое общество, где действуют такие различные правила на клятву, и вдруг кто-то вам клянется и говорит: «Дай денег», там чем-то он клянется, «на следующей неделе отдам», у вас сразу загоралась красная лампочка. Потому что вы понимали, что вот клятва прозвучала, а у него есть 1500 миллионов возможностей, что он просто это нарушит. Когда Иаков пишет: «Не клянитесь никакой другой клятвы», другой, то есть такого же рода клятвы, он пишет именно против этой практики лжи, когда заверяли, что исполнят, но ничего не делали. Один человек в истории писал об этом. Все эти клятвы весьма напоминали игру в ложь. Кто кого переврет. В масштабах целой страны. Клялись небом, землей, храмом, волосами на голове. Хорошо, хоть не на бороде. И все, что могло впечатлить незадачливого собеседника. Клятва почти что равнялась обману. Но это немало не смущало клятвы преступников. Лишь бы не упоминалось имя Господа. Все это, конечно, хорошая историческая информация, но давайте обратимся к нам сегодня. Я еще не видел ни одного баптиста, который клялся бы налево и направо. В баптизме клятвы – это табу, очень часто они запрещались. Мы вышли из разных кругов, и я был в церкви, где клясться нельзя, было вообще никогда ничем, и поэтому приходилось немножко заменять определение, то, что мы давали там на свадьбе, верное обещание, но не клятву ни в коем разе. Вот. Мы вышли из таких кругов, где клятвы не были, как, вернее, были, наверное, смертным грехом. Но как дело обстоит у нас с ложью? Честны ли мы в нашей повседневной жизни, в наших взаимоотношениях в семье, в наших взаимоотношениях на работе, в бизнесе, в наших взаимоотношениях с государством, наши взаимоотношения в церкви. Ложь очень часто обещает благо, как использование клятв давало какие-то преимущества. Вы говорите, что сделаете то или иное, и вас сразу уважают, хотя на самом деле вы ничего делать не собираетесь. Как дела обстоят у нас в нашем бизнесе, в наших семьях, в церкви? Будьте честными перед самими собой. Ложь – это не про Божьих детей. Ложь – это про детей дьявола, как говорит об этом Христос. Будьте честными перед друг другом. Писание призывает нас быть честными, даже если это невыгодно. Например, Ефесянам 4:25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Будьте честными, и как Иаков здесь говорит: да будет у вас да-да и нет-нет. Честность должна наполнять всю нашу повседневную речь, повседневную жизнь, а не клятвенные обещания. Клятвы нужны в особых случаях, очень редких случаях в жизни. Честность нужна всегда. Сегодня в современном баптизме практически невозможно встретить клятв. Но можно встретить другое, очень интересное облачение лжи. Может быть, вы с таким сталкивались, может быть, нет. Оно называется «баптистская мудрость». Никогда не сталкивались с таким понятием «баптистская мудрость». Когда есть благая цель, допустим, единство церкви, Но для достижения этой цели хороши все средства, в том числе ложь во спасение. Вы же знаете, что есть такое понятие «ложь во спасение», которое очень часто многие люди успокаивают свою совесть, говоря, ну я вот сейчас соврал своему ребенку, ну знаете для чего? Ну ему же, цель же благая, и это вот ему лучше поможет. Вот сейчас я соврал вон там-то. И мы видим, что это какая-то странная практика. Как однажды сказал наш пастор, говоря о баптистской мудрости, когда он был где-то там далеко еще, когда я учился, он сказал, два пишем, три в уме. Есть люди такие, которые два пишут, а в уме у них на самом деле три. То есть они тебе говорят одно, а на самом деле у них уже в планах совершенно другое. У многих зиждется какое-то внутреннее заблуждение, что есть какая-то такая допустимая ложь во спасение. И начинают вспоминать библейские примеры. У нас есть пример Раав, помните? Ее же вспоминают обычно. Блудница, которая в Иерихоне была, но которая вот прикрыла, соврала, и все. И сейчас она даже в родословной Христа, муж у нее Салмон. Я всегда вспоминаю об этом, потому что сложно забыть, потому что он как лосось переводится, да? Мы вспоминаем с вами повивальных бабок в Египте, помните, которые сохраняли детей, но врали фараону, помните? И они говорят, ну они же это делали, это же была благая часть, поэтому и мы должны следовать их примеру. Но это все слабые аргументы, так как ни в одной из этих историй не дается этим словам божественной оценки. Хотя Бог, мы знаем, благословил, но мы скажем, что там была особая жизненная ситуация этих бабок, да, повивальных. Мы знаем, что существует много историй в Библии, которые морально очень странные. Например, то, что случилось между Лотом и его дочерьми. Бог нигде не дает моральной оценки этому, что произошли эти два народа, но никто же не берет их в пример и не поступает таким же образом. Также мы знаем с вами, очень много об этом говорит Джон Фрейм, он говорит, что этика войны, взаимоотношения с врагом, накладывала свои ограничения. Мы знаем, что закон Моисея, 10 заповедей, они регулировали взаимоотношения внутри народа. Не убивай, не обманывай. Это касалось взаимоотношений внутри народа. Но когда они выступали на войну, они делали военные маневры. Они не выходили, знаете, как рубаха парень, и мы будем биться, никаких у нас здесь нету. Но они в то же время и убивали, много-много людей убивали. Отправили на тот свет под руководством самого Бога, который шел впереди них. И убивали многие народы, очень жестоко убивали. И это никак не подпадает. Этика войны накладывает свои ограничения. У нас нет таких обстоятельств. У нас нет оправдания ни для какой лжи. И кажется, что закон Христа в этом превосходит закон Моисея. Я вам расскажу, случился такой разговор после прошлой проповеди, где говорится про злословие, не злословьте друг друга, братья, и все хорошо. Вроде был отклик хороший, но подошел один человек и сказал, ну это же мы только между друг другом здесь в церкви не должны злословить. А тех, кто там вот в миру, мы же можем их сказать, ну, какой там негодяй там и все дела. И кажется, что я что-то упустил в проповеди, но мы видим, что закон Христа и это не позволяет нам делать. Мы видим, что сам Христос, Он не злословил врагов своих. И мы хотим быть как Он. Нам нужно понять одну вещь. Ложь всегда несет за собой кризис доверия. Задайте себе один простой вопрос. Доверяют ли вам люди? Доверяют ли вам люди? Или вы уже прослыли говорящим тут одно, а там другое? Как-то я присутствовал при разговоре двух служителей. Они не отсюда и не из той церкви, где я был. Они один другому жаловался. Какие негодные люди стали, записывают меня на диктофон. И другой ответил ему, я сидел, просто ел, и они между собой разговаривали. Мол, а что бояться, если везде ты говоришь одно и то же? То что, ну записали тебя. И потом выяснилось, что этот человек был особым знатоком баптистской мудрости. Задайте себе простой вопрос, доверяют ли вам ваши дети? Некоторые родители очень много обещают, но мало делают. Доверяют ли вам люди в бизнесе, или они знают вас, человека, два пишем, три в уме, и не хотят с вами иметь никаких дел? Будьте надежным человеком. Если вы сказали, что сделаете что-то, сделайте это, даже если вам неудобно. Если вы обещали позвонить, позвоните. Если обещали, что вы будете молиться, молитесь. Если обещали вашей жене что-то купить, купите это, если вы обещали ей это сделать. Если вы сказали, что отдадите деньги такого-то числа, когда брали в долг, отдайте деньги такого числа. Я встречал людей, которых знал, что они никому не отдают деньги. Они звонят мне и говорят: можешь дать деньги, вот на следующей неделе отдам. Я уже знаю, что он никому не отдает деньги вовремя, и у некоторых задержки обещает на неделю, а потом на год. И ты уже такой принимаешь решение очень тяжелое в этот момент. Даже если это неудобно вам, будьте надежным человеком. Будьте человеком честности. Это показывает ваш характер, вашу зрелость. И в конечном счете это показывает вашу вечность. Ваши слова – это оковы, которые сковывают вас. Очень осторожно пользуйтесь ими, когда вы что-то обещаете и не делаете. И последнее, о чем мы должны с вами поговорить после приоритета, после практики честности, мы посмотрим предупреждение честности кратко. Он здесь говорит: «Да будут у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть к осуждению». Предупреждение честности. Когда я бегло читал этот текст, зная контекст, изучая всякие различные слова, я думал: ну, сейчас я просто повторю, поскольку мы с вами про суд уже много раз говорили, я повторю про то, что верующие должны понимать, что они предстанут пред судилище Христово, поскольку в ближайшем контексте про долготерпение он говорит: вот судья стоит у дверей, говоря верующим, что они должны вести себя в свете грядущего пришествия Христа, правильно поступать, правильно, поскольку им нужно предстать пред судилище Христово. Я думал, что я сейчас это все скажу, и дело с концом. Но я начал изучать эти слова. Я пришел к совершенно очень такому иному заключению. Вот это слово «осуждение», оно очень сильное слово. Оно никогда не употребляется по отношению к верующему человеку в Новом Завете. Ни как Божье наказание для воспитания, ни как суд перед Христом для верующего. Иаков употребляет это слово по отношению к тем, у кого нет милости, то есть как они, как неверующие люди. И их вот это немилостивое отношение раскрывает суть его неверия и черствости сердца. Мы знаем: суд без милости, не оказавшему милости. То же самое слово. Все лучшие друзья Иакова, Павел, Петр, Иоанн, Иуды, используют это слово для описания Божьего суда над всеми грешниками в последний день. И в этом стихе Иаков не утверждает, что верующие люди не согрешают устами, они никогда не говорят ложь. Нет. Но здесь говорится о том, что те, кто постоянно врет, пусть даже не думают, что они верующие люди, поскольку их ждет суд, но не судилище Христово, а суд у Белого престола, который отправит их в очень ужасную вечность. Однажды я услышал очень интересное объяснение, как в древнем Израиле понималось ваше взаимоотношение с отцом. Вы никогда не выбирали профессию, если вы продолжали дело своего отца. Поэтому можно было легко сказать про Христа, не плотников ли он сын. То есть его отец Иосиф, земной отец, был плотником. И у тебя не было выбора, что ты можешь пойти программистом, еще кем-нибудь в то время. Нет, ты должен продолжить дело своего отца. Так было в древнем Израиле. И это понимание помогает нам понять, допустим, что когда Христос говорит, что мы, как верующие люди, должны любить. Он в Евангелии от Матфея, да, говорит: любите, молитесь, да будете сынами Отца вашего Небесного. Я где-то, возможно, приводил этот текст, но если нет, так нет. Вот то, что Он говорит, что мы должны любить наших врагов, и тем самым, совершая это, мы будем сынами Отца вашего Небесного. То есть мы будем продолжать дело нашего Отца, потому что, как здесь сказано, ибо Он повелевает солнцу своему сходить на злыми и добрыми, посылает дождь на разных людей». Но однажды Он назвал фарисеев, тех, кто считал себя самыми святыми людьми, Он назвал их детьми дьявола. И знаете почему? Посмотрите на Иоанна 8 главу 44 стих. «Ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». То есть всякий раз, когда человек врет, он показывает, какому роду он принадлежит. Ложь – это родовое дело одной семьи, семьи дьявола. Но и ждет такой же эффект. Осуждение такое же, какое предписано отцу этого семейства. Теперь, благодаря истине Писания, вы всякий раз знаете, что когда человек врет, перед нами загорается очень яркий указатель. Вы направляетесь в ад. И, к сожалению, там не указано, сколько еще миль осталось до пункта назначения. Будьте особенно внимательны к тому, что у вас в устах, что мы говорим другим людям. Если там ложь, и если эта ложь там постоянно, даже не думайте, что вы идете в небеса. Вот какое предупреждение дает нам Иаков. Осознание неправильности своего пути – это первый шаг на пути исправления. Избавить от лжи может только Христос. Он говорит, что Он есть истина, и к Нему мы должны приходить. Именно Он заплатил за этот грех. И ты, если ты сейчас видишь, что ты постоянно врешь, тебе нужно Его спасение, тебе нужно прийти к Нему и раскаяться в своем грехе. Иначе твой пункт назначения вместе с дьяволом. В нем есть избавление от лжи, в нем подлинная счастливая вечность. Если же вы верующий человек, то занимайтесь тем, чем занимается ваш отец. Это наше родовое дело. Любите, как Христос возлюбил нас, и помните, что любовь к ближнему начинается с отказа от лжи. Итак, будьте честными, и мы сегодня с вами посмотрели как раз на приоритет, на практику и на предупреждение честности. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Тебя благодарим за Слово Твое, к которому можем приходить. Славим Тебя за то, что Ты показал нам себя как святой Бог и как Бог истины. И мы хотим отражать Твой характер, как Твои дети. Помоги, чтобы истина всегда была в наших устах. Храни нас от всякого рода лжи. Может быть, людям это незаметно, но мы ходим пред Тобой, и Ты видишь это все. Я молю Тебя, чтобы Ты простил нас всякий раз, когда мы прибегали к лжи, думая, что получим какие-то преимущества из-за этого. Прости, это путь осуждения, это путь дьявола. Но мы хотим отражать Твой отцовский характер, как Твои возлюбленные дети. Дай нам Твои силы, дай нам упование на Христа, который есть истина и который есть единственный путь к Тебе. Молим Тебя, благослови каждого здесь стоящих и возвеличься в нашей святой речи. Аминь.